Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Дача, дача. Это соседи так зовут, а я-то — Татина Пепелище. 3 года назад Митрий переехал в середку деревни, надоело жить-то на отшибе. У нас. В верхнем конце, сам знаешь, и вода далеко, каждое ведро надоть в гору, и комары летом заживо съедят, а зимой опять дороги к нам нету, болотом ездим. Там теперь главный-то тракт у нас, где молотилки, да пилорама, да мастерские. Сама парню-то посоветовала переехать. Буди, говорю, я помучилась, а ты давай в середку гнезда людского. Переехали. Дом Митрий построил, не знаю, есть ли лучше-то во всей деревне. Варанда, наверху избушечка, 3 комнаты, мне комната отведена. Мама говорит, ты всю жизнь в старье жила, покрасуйся хоть на старости, хоть под конец жизни свет увидь. А я, знаешь, как в хоромах-то новых стала жить. Заболела. Какая-то болезнь пристала, сохну, аппетиту нету. И все на Лёшку тянет. Митрий, не последний человек в деревне, докторов из района вызвал. Те наехали со всякими лекарствами. Что, бабка, чем болишь? Надавали всяких порошков. Нет, не лучше. С фунт алё боли за зиму выпила. Но весны дождалась. Вези, говорю, парень, матерь на старо пепелище. Хочу, говорю, перед тем, как глаза закрыть, на свое подворье поглядеть. Ну, приехали. Посидела я на бревнышке, изба раскатана, дом раскатан, потом попила водички из своего колодца. Мне и лучше. Я на завтра сама встала, да и пошла. Вот с тех пор и хожу чуть ли не каждый день. У людей как бы робить, да как бы что сделать, а я с утра чай пить на свое подворье. Митрий от дождя и сараюшку поставил. «Делай, мати, как тебе надобно, хоть каждый день ходи на свое подворье чай пить. Только не помирай. 1981. В запятки посмотрю. Глинковская старуха превыше всего любила лес. Люди, бывало, в церковь, а она в лес. Под старость обезножила. Но каждый раз, когда домашние или соседи шли в лес, выходила на крыльцо проводить их». Даже сама будила их, торопила, посылала в лес пораньше, пока роса не обсохла. И при этом каждый раз приговаривала. «Идите, идите, а я вам в запятки посмотрю». Бобёр хозяин. Идем по лесу со старым охотником. Впереди рассвет. Сейчас потише. Речка будет, а на речке плотина бобровая. Может, и самого бобра еще увидим. Нет, не увидим. Тихо этот бобёр живет. Хозяин. Все у него в аккурат. Да, вот как жизнь устроена. Мы думаем только сереть людей, хозяин, не хозяин. Нет, парень, и звери на разный манер. Вот затем мысом бобер живет. Дурак дураком. Корму, ивняка, березы было на 10-11 лет. Живи припеваючи. А он что сделал? Плотину сразу поднял на 2 метра. Сколько поел, не поел затопленного кустарника, тот обсох за год. А раз обсох, все. Ищи другое место, дострой новую нору. А умный-то бобер, хозяин-то который, он до 10 лет, а то и больше одной плотиной пользуется. Как пользуется-то? А по-хозяйски объедает. Сперва маленькую плотнику поставит, чтобы вода залила берег, чуть-чуть, чтобы ровно на год еды кустарниках хватило. Объел осинку, березу и ивняк затопленный, снова приподымал плотину, и так раз 10. Так делает-то хозяин бобер. Тоже и лось. Иной пройдет мелкий сосняк, как хозяин, объест столько, сколько надо. А другой весь поломает. Шлепает, пасть не закрывши. На все ему наплевать. За словами к бабушке. Теперека все к вершалице. По случаю и без случая. Чирий вскочил. К маньке брюхо заболело. К маньке. А у нас бывало, отец даже похмелялся словами. Утром проснется, голову не поднять. «Девки, сходите за словами к Митрофановне. Мы возьмем ведёрко аля ковшик». Побежали. «Бабушка, выручай тятю, голова разламывается с похмелья». Бабушка зачерпнула водички из ушата, чего-то пошептала. «Идите с Богом». Тятя выпьет весь ковшик до капельки, только крякнет. «Ну вот теперь и я человек». 1981. Лучшее лекарство. Антон Егорович, великий труженик из тех, на ком держался колхоз, заболел. Местный фельдшер и вызванный из райбольницы врач навыписывали старику кучу всяких лекарств. Да еще дочери из города прислали. Дедушка, спросил маленький внучек, с которым обычно Антон Егорович коротал дома дни. А какое лекарство всех лучше? Нету его здесь. А где оно? В сарае. В сарае? Так давай я сбегаю. Не принести тебе, родимый. То лекарство работой называется, и взять его могу только я. Ну так давай обопрись на меня, да пойдем в сарай. Старик по первости в шутку надоело маяться целыми днями в душной избе, оперся на жиденькое плечико внука. Потом кое-как не без его, же помощи дополз до сарая. Пристроился к начатым незадолго до болезни саням, он всю жизнь делал для колхоза сани. Кое-как взял в руки топор и начал постукивать. И вот что вы думаете, полегчало старику. Вечером в тот день он впервые за две недели поел, а еще через неделю и совсем поправился. 1981. Когда с Богом на «ты», Поля Манухина привела к своей бабушке жениха, учителя средней школы, знакомиться. Бабушка приняла жениха любимой внучки с открытой душой, по всем правилам северного гостеприимства. Все, что в доме есть, даже бутылочку, на стол выставила, одно не понравилось Поле. Бабушка с первых же слов стала называть жениха на «ты». Поля терпела-терпела, да и решилась, наконец. «Бабушка, Виктор Викторович». Она нарочно назвала жениха по имени и отчеству, чтобы посильнее пронять бабушку. Из города, а в городе не принято людей, с первого раза называть на «ты». «Ничего», — ответила бабушка. «Стер, я с малых лет с самим Господом Богом разговариваю на «ты». Так уж с человеком-то, думаю, можно. Трясогузка. Не сложились у Ивана Васильевича отношения с племянником. И это до слез было обидно. Своих детей у Ивана Васильевича нет, племянник Геннадий, самая близкая родня, а вот нет душевной близости, и все тут. По этой причине Иван Васильевич и в деревню-то стал ездить не каждый год. А было-было время, когда маленький Генка ни на шаг не отступал от дяди. Утром дядя просыпается, невестка, мать Генки, ушла на колхозную работу, а он, мальчишечка, в избе жарко, терпеливо сидит и ждет, когда проснется дядя. И весь день до позднего вечера, как хвостик, неотлучно таскается за ним. И так было до тех пор, пока Ив, вас, однажды не расстрелял трясогузку. Трясогузочка резвилась, перебирая своими палочками, возле крыльца на песочке вышивала свои узоры. И вот Ив. Васильевич, недолго думая, схватил в коридоре ружьишко и выстрелил. Генка посерел, а потом вдруг закрыл ручонками глазки и с плачем, с рыданием побежал на задворки. Неужели вот эта трясогузочка встала между Ив, вас и племянником? С тех пор, что не делал Иван Васильевич, чтобы вернуть былую любовь племянника, но все напрасно. Авагор и Шавагор, мелкий пошел народишко. Морошка. Война подкосила людей-то. Голод-то этот затяжной. После войны ребят в армию надо брать, слезы. Не вытягивают ростом. Специально на откормку ставили. А какие раньше-то богатыри на Пиниге жили? Слыхал про Авагора-то до Шавагора. Два брата были. Один на Авой горе жил, километра два повыше Веркалы. Там и досели борозды от полей видать. А другой — у Шавой, ниже деревни 2 километра. И вот Авагор все к брату на лодке ездил в бане мыться. Раз шестом толкнется. Лодка на 100 метров вперед летит. А то опять хватится который. Топора под рукой нету. Брат, кинь-ка мне топорик. И кидали. С горы на гору кидали, за 4 версты. Вот какие на нашей земле люди-то в старину жили. Гипербола — рассказ старого учителя. Гимназия в провинциальном городке. Бюджет. Половина от казны, половина — благотворителей. Одним из первых благотворителей был полуграмотный купец, первый богатей города. Он любил наведываться в гимназию и с особенным удовольствием присутствовал на экзаменах. Старому учителю, тогдашнему ученику гимназии, из бедной, в прошлом чуть ли не крепостной семьи, учившемуся на казенном коште, выпал на экзамене билет «Животные Африки». Учитель заплетающимся языком перечисляет животных и в их числе называет гиппопотама, тогда бегемотом не называли их. Этот гиппопотам живет в воде и съедает за раз воз сена. «Но это ты, голубчик, загнул», — говорит купец. Учитель гимназии ему шепчет на ухо. «Так это же ваше сиятельство, гипербола. Читал. Гиперболу-то я знаю. Та и три воза съест. Афимьин хлебец. Справедливости на земле нету. Бог одной буханкой всех людей накормил. Сколько молитв, сколько поклонов. Я еще маленькой была, отец Христофор самвона пел. И возблагодариша Господа нашего, единым хлебом накормиша нас. А про меня чего не поют. Я ни раз, ни два свою деревню выручала. Всю войну кормила. Мохом. Раз стала высаживать из коробки капустную рассаду на мох. Смотрю. Ох, какой хорошенький мошок. Чистенький, беленький. А дай-ка я его высушу да смелю. Высушила, смолола. Ну, мука. Крупчатка. В квашню засыпала, развела, на завтра замесила мучки живой, ячменной горсть была, по сковородкам разлила, эх, красота. Ладно. В обед на пожне достаю, ем села на самое видное место. Жонки глаза выпучили, глазами мои хлеба едят. Афима, что это? А это, говорю, мука пшенично моей выработки. Дала попробовать, эх, хорошо. Где взяла? Где достала? На болоте. На завтра все маховиков напекли, ну не то есть вкус не тот. Опять, сказывай, где мох брала. Я отвела место на болоте, всю войну не знали горя. Уродила, не уродила, мы сыты. Думаешь, мне благодарность была? Спасибо сказали. Теперь-ка клянут. У всех желудки больны. От афимьиного хлебца, говорят. От моха. Родное гнездо. Степан Григорьевич последним перебрался из С. В большое село не стало больше сил жить на хуторе. Ведь зимой только и ходу из С. Что на лыжах? Сыновья, не последние люди в районе, поставили отцу дом в самом центре села. Удобно. Все под рукой, все рядом. Магазин, почта, сельсовет, медпункт. И первые две недели старик нахвалиться не мог новым житьем. А потом стали замечать. У Степана Григорьевича одна дорога каждый день в верхний конец села. Выйдет на крутой угор, встанет возле старой лиственницы и часами со слезой на глазах смотрит за реку, на зеленый запустевший бережок, где еще недавно стоял его родной дом. Дымилась старая, еще отцом битая печь. Зарок блокадницы. Заговорили о неустроенности, о бедах сегодняшнего бытия, о всевозможных недостатках, которые косят людей. Что за жизнь? Что? За век? Кое-кто вздохнул, кое-кто охнул, а кое-кто даже слезу пустил. И только одна старая Наталья Александровна невозмутимо улыбалась. «После войны я ни разу не плакала». Грех великий плакать, кто пережил блокаду до войны. Анна Степановна и Анюша. Где побывала Анна Степановна? Не у подруженьки своей. У нее, у Анюши, отвечает бойко Анна Степановна. При этом, что удивительно. Анне Степановне всего 14 лет, а ее подруженьке давно уже перевалило за 60. Но это решительно никого в деревне не смущает, ни старых, ни малых. Так уж сумела поставить себя эта девчонка смала. Уровня она всегда была заводилой, а взрослых опять купила своим умом да смекалкой. Обо всем у нее свое суждение, о каждом человеке свое мнение. Вот и отличили ее земляки, вот и величают с малых лет по имени и отчеству. Ради памяти о себе. 75 лет. Старик. И что называется круглый инвалид войны, левой руки нет по локоть, на правой два пальца, большой и указательный. Вдобавок к этому еще почти совершенно слепой и абсолютно глухой. Но что за человечище этот старик? Вырастил 8 детей, построил дом каменный. Кажется, этого немало. Нет, на старости лет принялся за пруд. И вот уже 5 лет с весны до поздней осени делает пруд. Вручную. Лопата, цинковая корыта с лямкой и больше ничего. Нет, еще упорство. Каждый день с раннего утра, в любую погоду на стройке пруда. Откуда же черпает силы этот старик? Во-первых, силы он копит и собирает зимой. Это как копит, а ты собирают воду в колодцах в Великий пост. А во-вторых, это главное, силу старику дает мечта. А мечта у него такая — вырыть пруд, оставить по себе память. Слово помогло. У Павлы Северьяновны утренний аврал. 8:30. Через полчаса за прилавок в белом халате вставать в ларьке торгует. А у нее вся кухня дыбом, и сама еще не одета. С отцом сегодня долго проконетелилась, оправдывается она. Вчера, вишь, Зарплату давали, часы на улице потерял. Искала до самого по частям складывала, по всей деревне опохмелку разыскивала. Тоже время надо. А дочери еще спят. Не смею будить-то. Не свои живо люди оговорят. Северьяновна вышла за вдовца, у которого, кроме старшего сына, живущего отдельно своим домом, были еще две дочери, две крупнотелые девицы-школьницы. Я рассвирепел. Я в такую работу взял ее, осточертела эта нынешняя возня с деточками, что забыл даже про стамеску, за которой приходил. Вспомнил, когда уже из заулка выбегал. Дней через 10 встречаю Северьяновну на улице. Цветет. Ты заговорил у меня девок-то, что ли? Ведь они как толковы стали. Я нахвалиться не могу. Вот и ладно. Да уж, чего лучше. Ты выбежал тогда от нас, дверями хлопнул. Они заглядывают с другой половины. Чего эта мама писатель-то психует? Так и сказали, что будешь врать. Меня, говорю, ругал. Зато ругал, что с вами распустилась. И вот чудо. На обед прихожу, у меня все дома прибрано, намыто, чайник горячий на столе меня дожидается. А на завтра-то утром встала. Они обе у меня на ногах. Мама, что нам делать? Подменил ты у меня девок. А не устроить ли лето? Зима-то у нас длинная полгода, а иной раз и больше. Надоест. И вот мама бывала: а что ты, отец, по лету заскучала? Не устроить ли нам лето в дому? Устраивали. Отец нанесет из лесу еловой хвои, березы, вербы на печь положит, так и потянет оттуда летним лесом. А мама опять самовар на шишках согреет до ягод, в трубу-то, синих с вереса бросит. Так уж воздух-то в избе, не надышишься. Ленька будет механиком. У писателя С. Младшему сыну 4 года. И вот этакий-то карапуз однажды вкатывается в кабинет к отцу с разобранным замком от входных дверей. «Лёня, что ты наделал? Положи сейчас же на диван, а то потеряешь детали и шурупы, двери не закрыть». С. Был занят срочной работой, взяться за замок сразу самому было некогда, а когда освободился, замка на диване не было. «Лёня, Лёня, где замок?» Лёня входит к отцу и радостно улыбается. «Замок, говорю, где?» «В дверях». «Как в дверях?» С. Выбежал в переднюю и глазам своим не верит. Замок действительно в дверях. Все на месте, все шурупы, все винтики ввинчены, и сделал это 4-летний ребенок. С тех пор С. Всем говорит. Ленька будет механиком. На тему воспитания. Виктор Васильцов 3 года воспитывал племянника-сироту, и что же? К 17 годам племянник стал законченным прохвостом. Валька. Раз Виктор спросил племянника: «Скажи, Бога ради, где ты набрался всякой мерзости и пакости?»
«У тебя дядя Витя»,
— глазом не моргнув, ответил Валька.
«Как у меня?»
«Да разве я когда плохому тебя учил? А ты подумай, подумай». Виктор подумал и заколебался. А может, и в самом деле от него. Ведь он, чтобы правильно, на конкретных примерах воспитывать парнишку, литературку всякую подчитывал. И свою, и зарубежную. Авторитетов на помощь призывал. Только вот вопрос, почему же он сукин сын, отбросил все хорошее, положительное, а все плохое, отрицательное, взял на вооружение. Шама. Едва выговорив маму, девочка заявила шама, то есть сама. И так во всем, чтобы не касалось ее, с чем бы она ни сталкивалась. Необыкновенно повышенное чувство самоутверждения. Однажды девочку, ей шел 3-й годик, и ее мать пригласили в гости родственники, люди состоятельные, бездетные. Девочка оползала всю квартиру родственников, даже под кроватью побывала, и наверняка убедилась, что их собственная однокомнатная квартирка куда скромнее и беднее. Но стремление к самоутверждению сказалось и тут. Подумав, она сказала: «Зато у вас девочков нету». И была страшно рада, что нашлась, что взяла верх над изумленными родственниками. Как Нина вылечила сына от жестокости. Алёшка рос жестоким с мала. Отрывал крылышки у бабочек, подбивал камнями голубей, давил гусениц. Нина увещевала, совестила бесполезно. И так было до тех пор, пока однажды Алёшка не раздавил большого муравья. «Что ты наделал?» «А что?» «Да ведь ты муравья погубил». «Ну и что?» «Разве их мало?» «Дело не в количестве. А вот твою маму бы раздавили, как бы ты к этому отнесся. Так ведь то мама. А у муравья-то тоже есть дети. И представляешь, как они сейчас плачут, какое у них горе. Муравьи плачут. А как? Убили папу их кормильца. И может, они сейчас где-то умирают от голоду. Муравьи от голоду. Неужели это не ясно? Отец муравей пошел за хлебом, за букашками, чтобы накормить деток, а ты его раздавил. Понимаешь, что будет теперь с ними? Они погибнут от голода. А мама? А мамы, может, у них нет. Мама, может, умерла еще раньше. Алёшку это потрясло, заревел. А как же теперь быть? Где их разыскать? Как же ты их разыщешь? Они не люди. Вот потому-то и надо хорошо относиться ко всяким букашкам, зверькам. Все они такие же живые существа, как ты. И всем им больно. И все они хотят есть. И у всех у них есть папы и мамы. А когда умирает папа или убивают его, умирают и они. А другие муравьи им не помогут. У них свои дети. После молчания. Мама, что я наделал? С тех пор Алёшка — защитник и друг всего живого. Если пожалеть птицу. У Ирины очень жаркая комната, и окно всегда полураскрыто даже зимой. И вот однажды утром, уходя на работу, она стала закрывать окно и вдруг увидела на подоконнике голубя, голубку, как оказалось впоследствии. Голубка была покалечена, у нее была вывихнута лапка. Недолго раздумывая, Ирина схватила голубку и втянула в комнату, а затем поместила в корзину. Птица прожила у нее 2 недели. Лапка за это время поправилась, и однажды она улетела. С тех пор прошло 7 лет. Голубка состарилась, стала толстенькой кургузой. Но каждый день благодарная птица прилетает к Ирине, садится на подоконник и часами смотрит в окно. Дала слово. Приехала Пулму, наша финская приятельница, большая театралка. Ну и везет же тебе, Пулму. Сегодня история лошади в БДТ. Сегодня не могу. Почему? Сегодня вечером я обещала быть у одной знакомой старушки. Ерунда. Подумаешь, знакомая старушка. К знакомой старушке можно и завтра сходить. А спектакль завтра для тебя специально ставить не будут. Пулму решительно покачала головой. Нет, я дала слово и не могу нарушить. Мы, финны, маленький народ, и по каждому из нас судят о всей Финляндии, о всем народе. Поэтому каждый из нас обязан вести себя достойно. Мать художника. Все устроены. Дети. Один, самый любимый, не пристроен. Зарплаты нет, места нет, квартиры нет. И где ей понять, что этот-то сын и есть самый счастливый? Секрет врачевания. В Болгарии живет старик, лекарь. Лечит чуть ли не по глазам. Посмотрит в глаза, определит болезнь и дает совет. Спрашивают старика, как он научился лекарскому искусству. Отвечает. «Было мне 40 лет, болел чуть ли не всеми болезнями, врачи не помогали. Стал сам все изучать, книги читал, народную восточную медицину. Ну и в чем секрет врачевания? А все очень просто. Можете записать на одном ноготке. 1. Будьте чистыми в мыслях, желаниях. 2. Будьте чистыми в поступках. 3. Будьте чистыми в пище. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.